Никогда еще ни у одного школьника в мире не было такой прекрасной жизни. В школе Толик получал одни пятерки. При этом ему не нужно было тратить на уроки ни одной минуты. Времени свободного было очень много, и Толик по два раза в день ходил в кино на 10-часовой сеанс и на 11:30. Мама с удовольствием давала ему деньги. А вечером Толик смотрел телевизор, все передачи подряд. Даже те, которые детям до 16 смотреть не полагается. Самое противное было, конечно, сидеть в школе. На уроках Толик скучал, потому что знал все наперед до самых каникул, и ему приходилось придумывать себе разные занятия. То помечтает, какое бы ему еще загадать желание, то почитает потихоньку книжку, а то начнет в этой книжке разукрашивать рисунки. Мужчинам пририсовывает усы, а женщинам бороды. Хорошо было бы вообще не ходить в школу. Но Толик понимал, что этого делать нельзя. Объяснить это было очень трудно. Нельзя же попросить у Коробка, чтобы все не обращали на Толика внимания. Тогда и жить будет неинтересно. Один раз Толик совсем было собрался рассказать все Мишке и помириться с ним.
Конечно, придется дать Мишке половину спичек. Ну разве для друга жалко? И разве я жадина? Конечно, нет.
Толику так захотелось поделиться с Мишкой, что он даже не стал досматривать телевизионную передачу и заперся в ванной, чтобы разложить спички на две кучки. Он клал их перед собой. Одну налево, другую направо. Спичек оставалось 39. Одна оказалась лишняя. Толик подумал немного и положил ее к себе. У него стало 20, а у Мишки 19.
Какое-то глупое число. Ни на что не делится.
Толик прибавил себе еще одну спичку. Теперь у Мишки стало 18.
Прекрасное число. Делится на 2, на 3, на 6 и на 9. Вот и хорошо, вот и нужно его разделить на 2.
Еще 9 спичек перекочевали направо, а у Мишки осталось 9. Правая кучка стала большой, а левая совсем маленькой.
Это несправедливо. Если Мишка узнает про такую дележку, он обидится. А не сказать ему нельзя, потому что это будет нечестно. Нечестно поступать нельзя. Но обижать Мишку тоже нельзя. Значит, надо как-то так сделать, чтобы было честно и не обидно. Это очень просто. Не нужно делить. Тогда и говорить будет не о чем.
И Толик смешал все спички в одну кучу. Мишка ни о чем не узнает. И значит, все будет честно и не обидно. Толик спрятал спички как раз вовремя. В дверь ванной постучала мама.
Толик, прости, что я тебе помешала, но уже поздно. Можно я лягу спать? Или тебе еще что-нибудь нужно?
Мне ничего. Нет, мама, подожди. Мне нужен велосипед. Купишь?
Бедный мальчик, как же я раньше не подумала, ты у меня такой скромный. Сам попросить стесняешься, а мне даже в голову не приходило. Идем скорее.
Мама взяла Толика за руку и повела в комнату, где папа досматривал телевизионную передачу.
Евгений, ребенку нужен велосипед.
Что значит «нужен»?
Это значит, что он хочет велосипед.
А пароход он не хочет?
Это неуместные шутки, Евгений.
Я не шучу. Ты же знаешь, что у нас сейчас мало денег. Велосипед может обождать.
Нет, не может. Как это можно откладывать, если наш славный мальчик хочет кататься на велосипеде?
А не такой уж он славный. А ты его за последнее время совсем избаловала. Вот я сам возьмусь за его воспитание.
Ты это 10 лет обещаешь.
Толик, выйди из комнаты. Немедленно ложись спать. Никакого велосипеда тебе не будет.
Толик, не ходи, не ложись спать. У тебя будет 2 велосипеда, самых лучших.
Папа встал и с треском выключил телевизор. Толик переводил взгляд с папы на маму, сопел и очень жалел, что затеял этот разговор. Он вовсе не хотел, чтобы папа с мамой ругались. Раньше они иногда спорили, но не ссорились. А теперь начиналась самая настоящая ссора.
«Ты могла бы не обсуждать этого при ребенке!»
«А что тебе, ребенок? Ты его совсем не любишь!»
«Я не люблю!»
«Ты не любишь! Ты его ненавидишь!»
«Ты просто дура!»
Толик увидел, как она побледнела. Папа вдруг замолчал и растерянно посмотрел на маму, а мама быстро повернулась и убежала на кухню. Папа схватился за голову и зашагал по комнате. Он ходил, как будто не замечая Толика, а Толик стоял посреди комнаты и не знал, что делать. Наконец папа остановился и посмотрел на Толика. Лицо у него было виноватое.
«Что же мы с тобой натворили, старик?»
Толику было жалко папу, и маму тоже было жалко. И еще ему было жалко спички, которая могла все уладить. Если мирить всех, кто ссорится, то никаких спичек не хватит. Но все же теперь поссорились папа и мама. Толик вздохнул и поплелся в ванную. Там он сломал спичку и загадал, чтобы папа и мама помирились. И тут же мимо двери ванной простучали каблуки мамы. А затем послышались в коридоре тяжелые шаги папы. Толик выглянул за дверь. Папа и мама стояли посреди коридора и смущенно улыбались друг другу.
«Ты на меня не сердись, пожалуйста».
«Это ты на меня не сердись».
«Я, конечно, виноват».
«Нет, это я виновата».
«Нет, нет, ты ведь так устаешь и дома, и на работе. Разве я не вижу? Я ведь тебя очень люблю».
«Я тебя тоже люблю. А мы можем купить Толику велосипед?»
«Попробуем».
Толик потихоньку выскользнул из ванной и направился спать. В воскресенье утром Толик выкатил во двор новенький орленок. У парадной он постоял немного, проверил, как работают ножной и ручной тормоза, позвонил в звонок. Конечно, можно было ничего не проверять. Все проверили в магазине и еще раз дома утром. Но Толику хотелось, чтобы вокруг него собралось побольше ребят. Ребята обступили его и тоже попробовали тормоза и звонок. Те, у кого был свой велосипед, ничего не сказали, а те, у кого велосипеда не было, сказали.
«Орленок ерунда, потому что турист лучше, у него 3 скорости».
А потом Толик поехал кататься. Он 3 раза проехал мимо Мишкиных окон и все поглядывал, не смотрит ли Мишка, как он катается. Но Мишки все не было. Тогда Толик поехал на площадку, где уже на асфальте ковырялись малыши со своими клюшками-закорючками. Толик разъезжал между ними и мешал играть. Малышам это не нравилось, но они понимали, что Толик большой и сильный, и ничего с ним не поделаешь. Они даже не протестовали, и Толику вскоре надоело задираться. Толик снова поехал к Мишкиной парадной. Он знал, что Мишка все равно выйдет гулять с Майдой. Так все и получилось. Минут через 5 Мишка с Майдой на поводке вышел из парадной. Толик разогнался и проехал совсем рядом с Мишкой, даже чуть не задел его. Но Мишка будто ничего не заметил. Только Майда, натягивая поводок, покосилась на хозяина, будто спрашивала, разорвать этого нахала или не стоит.
«Майда, рядом!»
Собака успокоилась. Тогда Толик снова разогнался и помчался навстречу Мишке, будто хотел его сбить. Он знал, что Мишка не выпустит Майду. Но он немного не рассчитал. Он затормозил слишком поздно. Майда прыгнула, заслоняя хозяина. Поводок натянулся. Майда присела на задние лапы, но Толик уже не мог удержаться и налетел на нее. Велосипед выскользнул из-под Толика, и Толик упал. Он лежал на асфальте, а над ним, растопырив лапы, стояла Майда и грозно рычала. Хорошо еще, что она была в наморднике.
«Назад! Фу!»
Майда села у Мишкиных ног. Толик поднялся, едва не плача. Ему было страшно обидно. Он ведь просто хотел пошутить. Может быть, он даже хотел помириться с Мишкой. И если он чуть-чуть не рассчитал, то это не значит, что на него нужно набрасываться с овчаркой.
Ты чего собак напускаешь?
Ты сам налетел. Скажи еще спасибо, что она в наморднике. А то бы от тебя одни кусочки остались.
Это на тебя надо намордник надеть. Если я захочу, от тебя самого и от твоей Майды одни кусочки останутся.
Захоти!
Ну, сейчас посмотришь.
Толик сунул руку в карман. Мишка спокойно смотрел на Толика. Он был под защитой Майды. Кроме того, он привык, что Толик всегда придумывает всякую ерунду и не боялся его угроз. Он даже не подозревал, что через секунду может превратить какого-нибудь голубя или червяка, и потом ему всю жизнь придется жить в земле и выползать на поверхность лишь дождливой ночью, как это делают все черви. Толик нащупал в кармане коробок и на несколько секунд задумался, в кого бы превратить Мишку и Майду. Это и спасло обоих, потому что как раз в эту минуту подошел Чича.
«О, новенький велосипед! Люблю новые велосипеды! Дай прокатиться!»
«Я еще сам не катался!»
«Тебя не спрашивают, катался ты или нет, я говорю, прокатимся!»
Не дожидаясь ответа, Чича протянул руку, чтобы поднять велосипед. Толик растерянно смотрел на Чичу и чувствовал себя, наверное, так же, как малыши, когда он мешал им играть в шайбу. Конечно, он мог и Чичу превратить в червяка, но Толик даже не подумал об этом, потому что Чича был большой и сильный, и Толик его боялся. И вдруг Толик услышал Мишкин голос.
«Не трогай велосипед! Не твое и не трогай!»
«Это еще что за мастер спорта? Давно банок не получал! Я могу!»
«Майда, охраняй!»
Майда немедленно улеглась рядом. Она высунула язык и, склонив голову на бок, спокойно и равнодушно поглядывала на Чичу, будто он был небольшой и сильный восьмиклассник, а какой-нибудь жалкий малыш. Чича покраснел. Ему не хотелось отступать на глазах всего двора. Он снова протянул руку к велосипеду. Майда сморщила нос и легонько заворчала, показывая зубы.
«Ты лучше уйди, Чича. Мы же тебя не трогаем».
«Ну хорошо».
И Чича сдался. Он заложил руки за спину и отошел, будто ничего не случилось, и будто он просто поговорил немного с приятелями. Мишка поднял велосипед.
«Смотри, у него педаль сломана».
«Ну и пускай. Мне теперь мама хоть 10 велосипедов купит».
Друзья говорили таким тоном, словно они никогда не ссорились. Так, будто Толик никогда не хотел превращать Мишку в червяка. Мишка решил проводить Толика, чтобы его не очень ругали. Он отвел Майду домой, а потом они вдвоем втащили велосипед по лестнице. Дверь открыла мама. Это было очень кстати. Мама первая увидела сломанную педаль.
«Вот и умница! Не успел во двор выйти, уже педаль сломал. Ты просто замечательный мальчик. Только папе не говори. А велосипед мы починим завтра».
Мишка с удивлением уставился на маму Толика. Он еще никогда не слышал, чтобы родители хвалили детей за сломанные велосипеды. На шум в передней вышел из комнаты папа. Мама заслонила от него велосипед, и папа ничего не заметил.
Здорово, Михаил. И почему давно не заходил?
Так просто, дядь Женя. Уроков много. Я еще на каток хожу, в хоккейную школу.
Поломаю там в этой школе все ноги. Вы поосторожнее играйте. Как там Анатолий играет, ничего?
Он просто здорово играет. Тренер говорит, лучше всех.
Ну же, лучше всех. Старуха, слышишь? Наш Анатолий лучше всех играет.
А я никогда в этом не сомневалась. Но я еще раз прошу тебя не называть меня старухой.
Ты, старуха, шуток не понимаешь? Все же видят, что ты молодая и красивая.
Ладно, старик, иди обедать.
Пойдемте, старики. Сегодня наши с Америкой играют. Я еще хочу хоккей посмотреть.
После обеда мама, как обычно, принялась за мытье посуды. Папа постоял около нее минутку и поговорил о том, что теперь, когда пустили горячую воду, мыть посуду — одно удовольствие. Затем он пошел настраивать телевизор, чтобы посмотреть матч с Америкой. Мишка и Толик вышли на улицу. Еще в парадное они сняли галоши и запрятали под лестницу. Во дворе они размотали шарфы и засунули их в карманы. Теперь они шли по улице, перепрыгивая через лужи, и им было приятно от того, что сегодня так тепло, и от того, что они помирились.
Пойдем в зоопарк.
Денег нет. Я-то давно хотела жирафа посмотреть. Ее недавно привезли.
Не беспокойся. Мне мама сколько хочешь денег дает.
Я тебе потом отдам.
Но Толик лишь улыбнулся. Откуда же было Мишке знать, что Толик мог достать денег сколько угодно? Просто он еще не придумал, как сделать так, чтобы никто не заметил, что у него много денег. В зоопарке Толик купил 2 билета и 2 эскимо, которые ребята тут же скормили медвежатам на площадке молодняка, хотя это и строго запрещалось делать. Впрочем, на это запрещение никто не обращал внимания. Все кидали медвежатам конфеты, печенье, даже яблоки. За барьером ходила уборщица и ругалась, и уговаривала, но все было напрасно. За всеми она уследить не могла. Как только она уходила на один конец площадки, сейчас же начинали кормить медвежат с другого.
Ну что же вы делаете? Ведете себя хуже медведей, а ума у вас вообще меньше.
Но ее никто не слушал. Толик и Мишка долго простояли возле площадки. Они видели, как затеяли возню 2 медвежонка. Медвежата боролись, вставая на задние лапы, и сопели совсем как люди. Потом они оба набросились на львенка и принялись его тормошить. Львенок терпел, но затем не выдержал и закатил медвежонку такую оплеуху, что тот 2 раза перевернулся через голову. От такой оплеухи 8-классник Чича, наверное, сразу же помер бы. А медвежонок только почесался и побрел к решетке выпрашивать конфеты. Затем ребята отправились смотреть на слона. Он был все такой же, как и раньше. Старый, морщинистый и умный. Слону бросали монетки, а он подбирал их хоботом и совал в карман сторожу. За это сторож давал слону морковку или капустный лист. Слона было немного жалко. Он казался слишком большим для своей тесной клетки. И смотрел он как-то по-человечески грустно, будто знал что-то свое, о чем не хотел рассказывать людям, которые ему давно надоели. Толик бросил слону монетку, и ребята пошли к белым медведям. Медведи плавали в большом бассейне, огороженном барьером с высокой сеткой. Родители поднимали своих детей и ставили их на барьер, чтобы они лучше могли разглядеть медведей. Одна мама рассказывала своей дочке, как однажды, когда не было сетки, в бассейн свалилась девочка.
И вот эта девочка свалилась в бассейн к белым медведям. Она была непослушной, и она всегда-всегда капризничала. Вот как ты иногда капризничаешь.
Она убежала от медведей.
Нет, она была непослушной, и ее разорвали на куски. Видишь, как важно быть послушной? Если ты будешь слушаться свою маму, то тебя никогда не съедят белые медведи.
Мама, пойдем домой. Я не хочу больше смотреть никаких зверей. Пойдем.
Не плачь. Ты же послушная. Тебя медведи не тронут.
Толик потихоньку скорчил девочке рожу. Она очень удивилась и замолчала. А мама увела ее к следующей клетке. Напоследок ребятам осталось посмотреть хищников. Они постояли немного возле клетки медведя. Медведь был какой-то ненастоящий, как в цирке. Он садился на задние лапы, а передними бил себя по башке. За это ему бросали конфеты. Возле волков ребята тоже долго не задерживались. Уж слишком волки были похожи на собак. Их, наверное, можно было бы погладить. Зато около клетки со львом толпился народ. Мишка и Толик тянулись на цыпочках, чтобы разглядеть, что делается возле барьера. Там разговаривали, смеялись, и было почему-то очень весело. Ребята с трудом протиснулись к барьеру и увидели... Чичу. Он стоял, окруженный приятелями, и рычал на льва.
Ну, позлись, позлись! Куси меня! Чего ж ты меня не кусаешь, а? Иди сюда! Не бойся, не трону! Уходи из своей клетки! Я с тебя шкуру сниму и пущу голым в Африку! Я с тебя компот сделаю! Фу.
Чича подобрал щепку и швырнул ее в сторону клетки. Лев даже не шевельнулся. Он лежал на животе, головой к людям, и, прищурившись, сонно смотрел на Чичу. Ему как будто не было никакого дела до Чичи. Но когда Чича протянул за барьер руку, веки льва дрогнули, а пушистый кончик хвоста чуть шевельнулся. Взгляд его на секунду стал внимательнее, но затем он снова равнодушно прикрыл веки. Все равно ему было бы не достать до руки Чичи. А храбрый Чича продолжал смешить приятелей. Толик хотел уже отойти от клетки, пока Чича их не заметил и не рассчитался за старое, но неожиданно его остановил Мишка. Мишка любил животных и не любил Чичу.
Чичерин! А зачем ты его сюда зовешь? Ты сам к нему зайди.
Это че еще за голос из подземелья? А, товарищ Павлов, здрасте. Вам сейчас морду набить или после?
Ты ему набей. Ты же из него хотел компот сделать, вот и сделай. Зайди к нему в клетку и сними с него шкуру. Ты же обещал снять с него шкуру.
Я вот с тебя сейчас шкуру сниму.
Вот что, молодой человек, иди-ка ты отсюда. Хватит поясничать. Перестань животных дразнить. Они здесь не для того, чтобы в них щепками бросались. Мальчик тебе правильное замечание сделал. Он хоть и меньше тебя, да умнее.
Точно! Ага. Он умнее!
Выбрался из толпы и остановился в сторонке, ожидая, пока выйдут Толик и Мишка. Приятели, посмеиваясь, стояли около него. Толик понял, что на этот раз им не уйти от Чичи.
Мишка, давай выйдем и бежать! Может быть, он не догонит?
Не буду я от него бегать.
Надает.
Пускай.
Нет, не пускай. Если уж так, то никому он не надает. Я из него самого сейчас компот сделаю. Он мне тоже давно надоел.
Опять хвастаешь.
А вот посмотришь. Идем, не бойся.
Они выбрались из толпы. Чича, переглянувшись с приятелями, направился к ним медленной походочкой. Он шел прямо к Мишке. На Толика он внимания не обращал. И совершенно напрасно. В эту секунду Толик доставал из кармана спичечный коробок. Чича лениво подошел к Мишке и протянул к нему руку. Толик переломил спичку и прошептал несколько слов. И в то же мгновение толпа ахнула и отпрянула от барьера. В клетке льва, вытянув вперед руку, стоял неизвестно откуда взявшийся парень. Это был Чича. Несколько секунд стояла полная тишина. Никто не двигался с места. Лев медленно повернул голову и смотрел на Чичу, изумляясь такому нахальству. Он уже немало лет прожил в зоопарке и привык видеть людей по ту сторону решетки. Но никогда ни один человек не заходил к нему в клетку. Лев шевельнул ноздрями, принюхался, и хвост его нервно застучал по полу. Он узнал человека, который его дразнил. Чича стоял, раскрыв рот и выпучив глаза. Он тоже не понимал, каким образом вместо Мишки перед ним оказался лев. Он зажмурился на мгновение и снова открыл глаза. И тогда от страха у него задрожали ноги, потом руки и, наконец, даже уши. Он понял, что лев настоящий. А посмотрев льву в глаза, он понял еще, что тот не собирается делать из него компот, а просто спустит шкуру. Лев медленно поднялся на ноги. И тогда люди, стоявшие возле клетки, закричали страшными голосами. Одни побежали прочь, закрывая глаза руками, чтобы не видеть страшного зрелища. Другие, посмелее, замахали руками и закричали на льва. Все, что было вокруг, пришло в движение. От дальних клеток уже мчался сторож, размахивая железным крюком. Со всех сторон бежали работники зоопарка с огнетушителями и железными пиками в руках. В этой суматохе никто, даже Мишка, не обратил внимания на то, что Толик достает из коробка еще одну спичку. Лев присел для прыжка. Чича снова зажмурился. Ему легче было умереть с закрытыми глазами. И вдруг те, кто смотрел на клетку, снова ахнули и замерли. Рядом с Чичей в клетке неожиданно возник мальчик. Он снял с головы шапку и махнул ею на льва. И лев, приготовившийся к прыжку, вдруг поджал хвост и пятясь задом скрылся в дверце, которая вела из летней клетки в зимнее помещение. В этот момент подбежал один из работников зоопарка. Еще не разобравшись, в чем дело, он пустил из огнетушителя струю и окатил Чичу с головы до ног. Эта струя привела Чичу в себя. Он открыл глаза, поморгал ими, увидел мальчика и глупо улыбнулся. Затем он посмотрел на колоду, о которую лев точил свои когти, и хлопнулся в обморок. Тем временем подбежавший сторож трясущимися руками отпирал засов клетки, а со всех концов зоопарка сбегались посетители, узнавшие о происшествии. Они на бегу расспрашивали друг друга о случившемся, и когда на аллее собралась громадная толпа, все уже знали, что какой-то сумасшедший парень забрался в клетку со львом, а какой-то безумный смельчак вскочил в клетку и спас парня. Смельчаком был, конечно, Толик. Чичу выволокли из клетки и положили на скамейку, и доктор стал приводить его в чувство. Толика обступили со всех сторон. Всем хотелось взглянуть на мальчика, который не испугался дикого льва.
Ой, какой смелый мальчик!
Какой смельчак!
Герой, просто герой, молодец!
И не страшно вам было в клетке со львом?
Нет, совсем не страшно! У меня ведь папа дрессировщик. Я с этими львами с детства возился.
Какой смелый поступок!
И никакой не смелый! Для меня это пустяки!
А как тот хулиган забрался в клетку?
Чича! Вот чего не знаю, того не знаю. Но я всегда помогаю человеку в беде.
Молодец.
Вы, наверное, круглый отличник.
Да, у меня одни пятерки. И в четверти, и в году.
Но надо же, какой молодец.
Кем, интересно, ты собираешься стать?
Еще не решил. Или космонавтом, или директором завода.
И так далее, пока не подоспел директор зоопарка и не стал целовать Толика в обе щеки и жать ему обе руки. Но директора оттеснил высокий человек с фотоаппаратом. Он сфотографировал Толика, директора, клетку и принялся расспрашивать Толика о его жизни. А со всех сторон прибывали новые любопытные, и каждому хотелось взглянуть на маленького героя своими глазами. Когда же, наконец, директор зоопарка опомнился и захотел сдать в милицию главного виновника Чичу, то он бросился к скамейке, но увидел там одного лишь доктора.
«Странный случай. Юноша почти не подавал признаков жизни». Я уже думал, что придется вызывать скорую помощь, но стоило мне отвернуться на секунду, чтобы достать шприц из сумки, как он вскочил и бросился бежать.
Ничего странного. Хулиган. А отвечать за свои поступки не хочется. Вот и удрал.
Я имею в виду не это. Он побежал не к выходу, а прямо к забору и перепрыгнул через него.
Вполне понятно. Испугался. Тут некогда искать выход.
Я имею в виду и не это. Взгляните на забор. Высота примерно 1.3 метра. Если не ошибаюсь, мировой рекорд по прыжкам в высоту значительно меньше.
А ну вас с вашими рекордами. Мне сейчас не до рекордов. Идите, пожалуйста, в мой кабинет. Нужно составить акт. Наверняка будет расследование. Человек в клетке за это, знаете ли, меня по головке не погладят.
А вокруг Толика по-прежнему гудела толпа. Больше всех суетился высокий человек с фотоаппаратом.
Так, а теперь вот так. Повернитесь немного левее, подбородок повыше. Так, а теперь вот с этого ракурса. Так, теперь отсюда. Не моргайте. Отлично. Так, а кто ваши родители?
Папа дрессировщик в цирке, а мама герой Советского Союза. Я тоже буду героем Советского Союза, когда вырасту.
Похвально, похвально. Не двигайтесь. Так вот, теперь сюда на фоне клетки со львом. Готово. Завтра... Нет, сегодня же я напишу заметку про ваш подвиг. Завтра мы разместим ее в газете.
Толик сиял. Впервые в жизни он почувствовал, как приятно быть героем. Мальчишки смотрели на него со страшной завистью. Мужчины хлопали его по плечу и жали руки. Женщины смотрели на него с восхищением и завидовали, что у них нет таких сыновей. Они переговаривались шепотом, и Толик слышал, что у него волевое лицо, мужественный взгляд и горделивая осанка. Такие вещи можно, конечно, слушать хоть до вечера. Но, к сожалению, вмешался директор зоопарка. Подойдя к Толику, он еще раз поцеловал его в обе щеки и повел к себе в кабинет, сопровождаемый большой толпой.
Подождите! Я корреспондент газеты! Мальчик мне еще фамилии не сказал!
Зайдите потом, мы составим акт. Будет там и фамилия.
Когда Толик и директор вошли в кабинет, там уже был доктор. Доктор взглянул на Толика, а Толик взглянул на доктора и заморгал глазами. Перед ним в белом халате сидел толстяк, который покупал толстые апельсины своим толстым детям. Доктор шевельнул толстыми бровями, и на лице его появилась толстая удивленная улыбка.
Вот, полюбуйтесь на нашего героя, доктор.
Я где-то видел вашего героя. Постойте. Ну-ка скажи, тебя забирали когда-нибудь в милицию?
Меня?
Тебя?
Ни разу в жизни.
Странно.
Ничего странного. Неужели вы можете допустить, что такой отважный мальчик мог сделать что-нибудь плохое?
Я имею в виду не это. Я уверен, что я видел его. И каждый раз, как я только его встречаю, случаются чудеса. В тот день, когда я встретил его в первый раз, меня совершенно ни за что забрали в милицию. Сначала этот мальчик шел с милиционером, а потом этот же милиционер задержал меня и привел в милицию. Самое интересное, что милиционер даже не мог объяснить своему начальнику, за что он меня задержал. Начальник был очень сердит, потому что в этот день у него сбежал сначала какой-то преступник, а потом какой-то мальчик. Начальник снял милиционера с поста, а меня отпустил. Сегодня я встречаю этого мальчика во второй раз. И оказывается, что он каким-то образом проник в клетку со львом и спас человека, который тоже попал туда неизвестно как. Все это очень странно.
Ничего странного. Вы просто обозлились. А что касается клетки, то я сейчас же уволю сторожа, который забыл ее запереть.
Но только директор произнес эти слова, дверь отворилась, и вошел взволнованный сторож.
Товарищ директор, я вот все хожу и никак понять не могу. Вы уж извините. Как они туда попали? Клетка-то на засове была, а засов на замке. На два оборота заперто было.
А вы уверены?
Да не я один, все видели. Спросите хоть у кого.
Странно.
Директор повернулся к Толику, но он увидел лишь, как мелькнули подметки его ботинок и услышал, как они простучали по ступеням. Директор высунулся в окно и увидел, что храбрый мальчик улепетывает со всех ног к воротам.
«Держите героя!»
Посетители, гулявшие по аллеям, обернулись на его крик, но так как вокруг не было никого похожего на героя, подумали, что кто-то шутит. Директор вытер вспотевший лоб и опустился на стул.
Это очень странно.
Ничего нет странного. Просто мы с вами сошли с ума. Позовите скорее доктора.
Уже около самого дома Толика догнал Мишка.
Ты почему убежал?
А разве я бежал?
Да ты как ненормальный бежал.
Просто я очень бегать люблю.
Толик, Толик, ты правда был в клетке? И Чичерин был в клетке? Или мне все это показалось?
А чего особенного? Все так и было.
Но ведь он стоял рядом со мной. И ты стоял рядом со мной. А потом вдруг ты в клетке. И я ничего не заметил.
А я очень быстро прыгнул. Если бы я прыгнул медленно, лев его разорвал бы на кусочки.
И ты совсем, совсем не боялся?
А чего тут бояться? Что я, львов не видел?
А зачем ты убежал от директора зоопарка?
Они мне 1000 рублей хотели дать за подвиг. Ну, я и убежал из скромности.
А почему ты сказал, что отец у тебя дрессировщик? Он же не в цирке работает, а в институте.
Да чего ты все спрашиваешь? Почему, почему? Говорят тебе, потому что потому, и все.
Мишка с сомнением посмотрел на Толика. Он еще хотел спросить, когда это Толик научился играть в хоккей лучше мастеров спорта, но в этот момент ему пришла в голову странная мысль. А может быть, Толик — это не Толик? Настоящий Толик не то что в клетку со львом, но и в клетку с мышью не полез бы. И в хоккей настоящий Толик играл не лучше других ребят. И еще вспомнилась Мишке мама Толика, которая сегодня совсем не была похожа на прежнюю маму. Прежняя не стала бы хвалить Толика за сломанный велосипед и прятать его от папы. Чем больше вспоминал Мишка, тем яснее становилось ему, что этот мальчик не Толик, а может быть какой-нибудь шпион. И мама его тоже не мама, а шпионка или переодетая воровка. пожалуй, Мишке не следовало говорить Толику о своих подозрениях, а нужно было позвать милиционера и задержать Толика, который был на самом деле не Толик, и спросить его, где настоящий Толик, с которым Мишка дружил с первого класса. Но Мишка был человек прямой, хитрить не любил, и он спросил прямо.
«Слушай, Толик, ты Толик или не Толик?»
Но Толик совсем не удивился, как будто давно ждал этого вопроса. Он закатал штанину, и Мишка увидел на его ноге бородавку, которую они вместе с Толиком в прошлом году пытались остричь ножницами. Толик был настоящий. В один из дней недели Анна Гавриловна пришла на урок с газетой в руках.
Это сегодняшняя газета. Прежде чем начать урок, я хочу прочитать вам одну заметку.
Ребята положили ручки на парты, закрыли тетради и приготовились слушать. Особенно довольны были лодыри, которые не сделали уроков. Они готовы были слушать хоть целый день. Анна Гавриловна села за стол и раскрыла газету.
Заметка называется «Герой остался неизвестным». В прошлое воскресенье посетители зоопарка были свидетелями необычайного происшествия. Был солнечный день. По аллеям зоопарка гуляли празднично одетые граждане. Они с любопытством разглядывали зверей, свезенных туда со всех уголков нашей чудесной страны, а также из других стран. Особенно много людей собралось около клетки со львом.
Грозный лев сердито рычал на посетителей. Посетители любовались диким животным, которое по праву заслужило прозвище царя зверей.
Но никто не обратил внимания на мальчика, который скромно стоял в стороне от клетки. И вдруг раздались крики ужаса. Неизвестный подросток с целью озорства проник в клетку ко льву. Еще секунды, и лев его растерзает. Никто не может ему помочь. Никто? Но нет. Не прошло и полсекунды, и в клетке стояли уже два человека. Один из них бросился ко льву, и царь зверей испуганно попятился. А смельчак продолжал наступать. В руках у него не было никакого оружия, кроме обыкновенной шапки. Но мужество одержало победу. Царь зверей, грозно рыча, отступил и спрятался в зимнем помещении. Так человек победил льва. Этим победителем оказался ученик одной из школ нашего города. Тот самый мальчик, который за минуту до происшествия скромно стоял неподалеку от клетки. Юный герой оказался очень скромным. Он не видел в своем поступке ничего особенного. Он сказал: «Любой ученик на моем месте поступил бы точно так же». Нам не удалось узнать фамилии маленького храбреца, но наш корреспондент успел его сфотографировать.
Анна Гавриловна положила газету на стол и оглядела притихший класс. Ребята смотрели на нее, широко открыв глаза. Не шевелились даже лодыри, забыв о своих невыученных уроках. Один лишь Толик, скромно опустив голову, ковырял перышком парту.
Вот это да!
Исключительно мужественный поступок.
Вот если бы у нас в классе были такие же мальчишки.
Тут есть фотография. Как знать, может быть, этот мальчик и на самом деле из нашего класса.
Может быть,
быть, это ты?
Ну, конечно, это я!
Может быть, это ты, Рыжков?
Это я! Он же даже белых мышей боится!
Покажите портрет Рыжкова!
Анна Гавриловна, Рыжков говорит, что это он!
Покажите портрет Рыжкова!
Анна Гавриловна подняла над столом газету. Те, кто сидел поближе, сразу перестали смеяться. Постепенно замолчали третьи и четвертые ряды, и вот уже на задней парте кто-то хихикнул в последний раз и умолк. Лишь один близорукий Леня Травин продолжал смеяться. Женя Громов хлопнул его по макушке, и он умолк. В классе наступила полная тишина. А с газетной страницы на ребят смотрело улыбающееся круглое лицо Толика.
Рыжков! Рыжков, это ты?
Ну я. А что?
И снова наступило молчание. Все ребята разглядывали Толика, словно искали в нем что-то необыкновенное, как будто у героев должны быть какие-то особенные руки и ноги. И на Мишку Павлова тоже глядели во все глаза, потому что они сидели рядом, а значит, и на Мишку падала тень славы Толика. Мишка ежился под этими взглядами и чувствовал себя очень неловко, а Толик сидел совершенно спокойно, будто давно уже привык к тому, что его портреты печатают в газетах.
«Значит, это действительно был ты, Рыжков?»
«Да, Анна Гавриловна, это я».
«А почему же ты не назвал свою фамилию?»
«Я боялся».
«Ничего ж ты боялся?»
«Я боялся, что меня мама заругает».
Класс просто взорвался радостным хохотом. Это было действительно смешно. Человек совсем не боится льва, но ужасно боится мамы. Герой оказался еще и остроумным. Ребята повскакали с мест и окружили парту Толика. Все хотели узнать, как это случилось, и кто был человек, которого спас Толик. И каждый хотел дотронуться до Толика и хлопнуть его по спине, потому что не каждый день удается хлопнуть по спине такого великого человека. Анна Гавриловна будто и не замечала беспорядка. И ребята расшумелись так, что их услышал в коридоре директор. Дверь в класс отворилась. Ребята обернулись на скрип. Строго глядя на беспорядок, в дверях стоял директор, который в любую минуту мог исключить кого угодно, даже Анну Гавриловну.
В чем дело?
Я прочитала им газету.
Ага. Молодец, Рыжков. Зайдешь ко мне после уроков?
Дверь за директором закрылась.
«Ну, мальчики и девочки, садитесь по местам. Давайте начнем урок. А Рыжков нам потом все расскажет».
«Вы сейчас расскажете, Анна Гавриловна!»
«Ну, потом сами выучите».
«Один только раз, Анна Гавриловна!»
«Один разочек, ну, пожалуйста!»
«Один только раз, Анна Гавриловна!»
«Один только маленький урочек, Анна Гавриловна!»
«Ну, хорошо. Пусть Рыжков рассказывает. Ну, если он, конечно, сам хочет. Такие случаи бывают не каждый день».
«Мы в воскресенье ходили с Мишкой в зоопарк. Он говорит: пойдем, пойдем. Вот мы и пошли. Я Мишке билет купил. Потом мы еще эскимо купили. Эскимо медвежата съели. А мы пошли на слона смотреть. А он мне говорит...»
«Слон говорит?»
«Мишка говорит. Он говорит: Толик, ты бы мог слона съесть? А я ему говорю: не задавай глупых вопросов. Анна Гавриловна нам всегда говорит, что нельзя задавать глупые вопросы. Верно, Анна Гавриловна?»
«Верно, верно. Ты про льва рассказывай».
«Ничего ты не говорил».
«А потом мы пошли к медведям. Там такой бассейн, и белые медведи плавают. Туда одна девочка упала, и ее на кусочки разорвали».
«Когда?»
«Недавно. Я уж не помню. Меня там не было. А то бы я спас. Я вообще люблю детей спасать. Вы же знаете, как я преступника задержал?
Нет.
Толстый такой преступник с сардельками. Он сарделек украл 100 килограммов. Из пистолета стал стрелять, а я...
Рыжков, мы давно уже знаем, как ты ловишь преступников. Я слышала об этом еще в прошлом году. Ты что, и со львом также сражался?
Нет, честное слово, в газете «Правда» написано. Верно, Мишка?
Правда, Анна Гавриловна, я сам видел.
Ну тогда не отвлекайся.
Тогда я сразу про льва буду. А про преступника потом расскажу. Сначала лев один в клетке сидел. Там народу много было, но никто близко не подходил, все боялись. Лев на всех рычал. Мне сторож по секрету сказал, что его давно не кормили. Вот он и злится. Не сторож, конечно, а лев злится. А потом один человек взял и к нему в клетку заскочил. Мне директор зоопарка говорил, что этот человек с товарищем поспорил, кто в клетку войдет, а лев на него как бросится и схватил его когтями.
Чего ты врешь?
Тогда все испугались и бросились от клетки, а я не испугался. Мне ни капельки страшно не было. Мне было очень жалко этого человека. Я вообще не люблю, когда львы на людей бросаются. Но я решил его спасти. Взял, да как бросился в клетку, а лев на меня как бросится и схватил меня когтями.
Оцарапал.
Конечно, у меня вся спина когтями изодрана. Мне потом доктор всю спину йодом смазал. Но я не испугался и тоже на него как брошусь и тоже его ногтями оцарапал. Тогда он разбежался и опять как бросится, а я отпрыгнул, он головой в стену, бэмс. Я на него как прыгнул, ногой, бэмс. Он так укатился, бэмс, бэмс, бэмс. Тогда я схватил песку и ему в глаза, бэмс.
Да? И откуда же ты песок взял?
А львам в клетку специально песок насыпают, зубы чистить.
Угу. Так-так.
А лев стал глаза тереть лапами. Тогда я опять ему ногой, бэмс. Он испугался и убежал в зимнее помещение. Тогда прибежал сторож и открыл дверцу. Я вышел.
А как же ты попал в клетку, если она была закрыта?
Я не говорил закрыта.
Ты сказал, сторож открыл. Но для того, чтобы открыть дверцу, нужно, чтобы она сначала была закрыта.
Ну, может, она сама захлопнулась? Я на дверцу не смотрел, на меня ведь лев бросался.
Анна Гавриловна внимательно посмотрела на Толика и улыбнулась. По лицу ее было видно, что она очень сомневается в правдивости рассказа. Но зато ребята, кроме Мишки, ни в чем не сомневались. Им ведь никогда не приходилось драться со львами. Они не знали, как это делается. Они поверили каждому слову Толика. Тем более, что фотография в газете была настоящей. На первой же перемене вся школа знала о подвиге Анатолия Рыжкова из 4 класса. Малыши смотрели на него с восторгом. Старшеклассники здоровались за руку, и даже учителя, как бы нечаянно, заходили на 3-й этаж, прогуливались по коридору, и Толик ловил на себе любопытные взгляды. Это был день великой славы. Киоски около школы были мгновенно раскуплены все газеты. Вырезанные фотографии Толика весь день ходили по рукам и к концу уроков истрепались до дыр. Если Толик заходил в столовую, то перед ним расступалась очередь. В пионерской комнате срочно писали заметку под заголовком «В нашей школе есть герой». А председатель совета дружины ходил к директору и предлагал переименовать школу в школу имени А. Рыжкова. В этот день Толик пожал столько рук и выслушал столько поздравлений, что, придя домой, даже не стал ужинать, а повалился на диван и сразу уснул. Он не слышал, как мама осторожно сняла с него ботинки, одежду и перенесла его на постель. Мама укрыла Толика одеялом и долго еще стояла около постели и смотрела, как ее сын улыбается во сне, и радовалась. Она знала, что улыбаться во сне могут только очень хорошие люди. На катке дела у Толика шли блестяще. По правилам, ему еще не разрешалось играть за взрослых и даже за юношей. Толик играл за детскую команду, но это была не игра, а избиение младенцев. Ребята, прозанимавшиеся уже 2-3 года, казались грудными детьми по сравнению с Толиком. Он один мог обыграть любую детскую команду. А тренировался Толик со взрослыми. Это тоже не разрешалось, но тренер сделал для Толика исключение. Во взрослой команде Толик тоже играл лучше всех. Мастера спорта разводили руками и говорили, что такого чуда они не видели никогда в жизни. Они-то знали, что прежде чем стать хорошим хоккеистом, нужно не один год тренироваться, учиться водить шайбу, тысячи раз повторять броски по воротам и специальные упражнения. Звание мастеров они завоевали тяжелым трудом. Они никак не могли понять, откуда у мальчишки такое великолепное умение. Но мастера не завидовали Толику. Они видели, что он играет лучше всех, и у него чему-нибудь научиться. Они приняли Толика как равного и вместе с тренером сокрушались, что он еще слишком мал, чтобы играть за сборную СССР. Слава Толика разнеслась среди всех спортсменов города. На него приезжали смотреть даже из других городов. И все, кто видел игру Толика в первый раз, удивлялись ужасно и качали головами, но не могли не верить своим глазам. Мишка тоже приходил на каток. Тренировался он, конечно, отдельно от Толика, вместе с остальными ребятами. Поиграть им давали редко, они все больше занимались физической подготовкой. И очень часто Толик замечал, что Мишка с завистью поглядывает на него, когда он мчится на коньках, умело ведя шайбу. Мишку тренер тоже иногда похваливал, но не за хорошую игру, а за смелость. Мишка не боялся лезть в самую жестокую свалку. Его часто сбивали с ног, и он грохался на лед, но поднимался и, не обращая внимания на синяки, снова бросался в атаку. Если, конечно, это можно было назвать атакой. Играл Мишка еще неважно. И хотя тренер говорил, что со временем из него может получиться неплохой игрок, никакого сравнения с Толиком даже и быть не могло. На каток ребята приходили вместе, но до конца занятий они уже не встречались. Мишка отправлялся в спортзал заниматься физической подготовкой, а Толик надевал хоккейную форму и носился по льду, показывая чудеса. И получалась странная вещь. Чем больше разрасталась слава Толика, тем меньше становилась его дружба с Мишкой. Мишка как будто и не особенно завидовал. Наоборот, он смотрел на Толика с уважением. Но уважения было, пожалуй, слишком много. Уж очень знаменитым становился Толик, чтобы с ним можно было разговаривать запросто. Толику хотелось, чтобы Мишка играл не хуже его. Но тут же он подумал, что тогда славу тоже придется делить поровну. Это было уже совершенно необязательно, и Толик не стал тратить спичку. Наконец, во время тренировки тренер Алтынов вызвал Толика с поля и повел в медицинский кабинет.
Анатолий, Я хлопотал, чтобы тебе разрешили играть за взрослых. Понимаешь, приехала специальная комиссия. Вот. Они хотят тебя осмотреть. Ты там, ну, держись как следует. Понятно?
Чего тут не понять? Пускай они лучше посмотрят, как я играю.
Так они уже смотрели, только ты их не видел. Они потихоньку смотрели.
Столом в медицинском кабинете сидели 4 человека. Один из них был врач стадиона. Остальных Толик не знал, но было сразу видно, что это профессора или даже еще почище, потому что все были в очках. Когда Толик вошел, он увидел, что профессора смотрят на него с нескрываемым удивлением.
Здравствуйте.
Здравствуй, здравствуй, голубчик. Разрешите мне?
Пожалуйста, коллега.
Прежде всего, молодой человек, ответь мне, где ты научился так хорошо играть?
Я во дворе играл.
Ты хочешь сказать, что, играя во дворе с мальчиками твоего возраста, ты научился играть в силу мастера спорта?
Еще и получше. Я лучше всех в мире играю.